Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 28 февраля. Более четверти всех госзаказов, где поставщик определяется без конкурса, достаются компаниям, связанным с высокопоставленными чиновниками. Расследование о контрабандной поставке российских запчастей украинским бронетанковым заводам. В какой степени оно вызывает доверие и может ли повлиять на исход президентских выборов в Украине? А также дело издателя и бывшего депутата Калининградской областной думы Игоря Рудникова, обвиняемого в вымогательстве 50 тысяч долларов у главы Следственного комитета России по Калининградской области, доклад о насилии на протестных акциях и скандал вокруг отказа Украины от участия в конкурсе Евровидения. Эти и другие темы в нашей программе в ближайшие 55 минут. У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте! В четверг Центр антикоррупционных исследований Transparency International Россия опубликовал результаты исследования, из которого следует, более четверти всех госзаказов, в которых, согласно закону, поставщик может быть выбран без конкурса, достаются компаниям, связанным с высокопоставленными российскими чиновниками. При этом компании, о которых идет речь, по факту закупают необходимые товары и услуги у сторонних поставщиков, а затем фактически перепродают их государству по более высокой цене. В исследовании речь идет о самых разных областях, от контрактов на выполнение геодезических работ до закупки моторного топлива для Росгвардии. Как подсчитали в Transparency International, проанализировав сайт госзакупок, в 2017 году внеконкурсные заказы на 400 миллиардов рублей были распределены между 112 подрядчиками, 81 из которых полностью или частично принадлежит органам федеральной власти. Еще 31 подрядчик принадлежит частным лицам и организациям, но в их числе хорошо знакомые по другим подобным расследованиям друзья Путина Арас Агаларов и его Крокус Интернешнл, Аркадий Ротенберг и ООО «Стройгазмонтаж» и другие. Кто же в России вообще имеет право осуществлять госзакупки без конкурса? Как наживаются на этой схеме близкие к властям бизнесмены? Можно ли как-то изменить сложившуюся практику? На эти и другие вопросы «Радио Свобода» ответила одна из авторов исследования Transparency International, юрист организации Ирина Чарикова. Расскажите, пожалуйста, какой период времени и какие именно госконтракты стали предметом этого масштабного исследования?
Непосредственно те контракты, которые мы полностью разобрали, они у нас идут за 2017 год. Это 499 контрактов с начальной ценой контракта больше 30 миллионов рублей. Сумма общая этих контрактов всех примерно 400 миллиардов рублей. Это именно закупки у единственного поставщика на основании распоряжений президента и правительства.
А напомните, пожалуйста, кто вообще, согласно закону, имеет право производить закупки у единственного поставщика? Только президент и правительство или кто-то еще?
Нет, на самом деле закон у нас о государственных закупках, он содержит больше 50 оснований для проведения закупок у единственного поставщика. В качестве примера это могут быть закупки в чрезвычайных ситуациях, это отдельное основание. Закупки меньше 400 тысяч рублей, это тоже отдельное основание. И вот таких оснований их 54. Мы единственное вот это вот одно в данном материале разобрали, это закупки по актам президента и правительства.
И что вам удалось увидеть после разбора этих госзакупок?
Мы обозначили для себя две основные проблемы. Во-первых, это неэффективное использование денег при определении в качестве единственных исполнителей структур подведомственных органам исполнительной власти. Что это значит? Мы увидели, что президент или правительство назначают в качестве единственных поставщиков подведомственные государственным органам структуры. И получается, что одни госорганы закупают у других госорганов, например, медицинские изделия. А эти поставщики, которых назначает президент или правительство, в свою очередь перезакупают эти медицинские изделия уже у частных организаций. Таким образом, они просто на этих контрактах зарабатывают себе деньги, перепродавая эти товары уже по более высоким ценам. И, соответственно, здесь мы видим, что деньги используются неэффективно, потому что в случае, если бы проходил конкурс или аукцион, то участники могли бы снижать стоимость контракта и, соответственно, экономились бы бюджетные деньги. Это наши с вами деньги, деньги граждан Российской Федерации. И вторая проблема, которую мы тоже обозначили в своем докладе, мы увидели, что в качестве единственных исполнителей часто выступают организации, которые, как нам кажется, связаны с высшими органами государственной власти. В Российской Федерации у нас это часто называют кумовством.
Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это за люди, что это за организации, кому повезло попасть вот в этот круг избранных, единственных поставщиков, с которыми заключают контракты президент и правительство?
Один из примеров – это компания, акционерное общество «Крокус Интернешнл», бизнесмена Араса Агаларова. У нас в выборку попали 10 контрактов на сумму больше 3 миллиардов рублей. Это контракты на реконструкцию пограничных и контрольно-пропускных пунктов в Кыргызстане. Россия заключила с Кыргызстаном соглашение, что Россия помогает вот реконструировать пограничные пункты. И все эти контракты в рамках соглашения были отданы компании «Крокус Интернешнл». Почему, на каком основании это произошло, то есть какой-то логической связи, какого-то объяснения логического мы не смогли этому найти. То есть вот просто берут по своему усмотрению и назначают вот такую компанию. Причем даже депутаты Кыргызстана задались вопросом, почему именно «Крокус Интернешнл», на что был получен ответ, что это условие со стороны Российской Федерации такое было. И здесь мы видим, что даже реконструкция пограничных пунктов с Кыргызстаном – это единственные пограничные пункты с единственной страной, где проходят закупки прямые, то есть без конкурса. На всех остальных границах закупки проходят, используя конкурсные процедуры. Это говорит о том, что рынок-то конкурентный, что, по идее, можно было бы, опять же, и экономить бюджетные средства путем проведения конкурсов, аукционов, и допускать к участию какие-то другие компании, другой частный бизнес и так далее.
«Крокус», ну, понятно. А кто еще попал в эту привилегированную касту? Раньше королями госзаказов называли, например, братьев Ротенбергов. Они остаются там, в этом пуле?
Да, да, у нас есть несколько закупок и их компаний. Я вот сейчас вам точно не скажу, у нас это все есть. Очень много контрактов, вот у меня в голове не отложились конкретно по ним примеры. Но, допустим, Магомедов, да, печально известные у нас братья, которые сейчас тоже привлекаются к ответственности. Тоже мы нашли контракт с акционерным обществом «Объединенная зерновая компания», которая распоряжением правительства была назначена единственным поставщиком по проведению закупочных и товарных интервенций. Тоже непонятно почему. Раньше проводили все время конкурсы. В этом году бах, распоряжение правительства и единственный поставщик «Объединенная зерновая компания», где учредителями являются в том числе Зивуидин Гаджиевич Магомедов.
Удалось ли вам посчитать, сколько денег не сэкономил бюджет из-за вот этой схемы?
Знаете, мы именно в этом проекте не стали делать такой подсчет. Это можно было бы сделать, потому что средний процент снижения примерно в целом, если взять по России, 7%. То есть из общей суммы, да, 400 миллиардов. 7% от 400 миллиардов могла бы быть экономия. Но мы же не утверждаем, что вот все эти закупки незаконны. Они юридически-то законны. И в каких-то ситуациях действительно есть необходимость в том, чтобы проводить закупки единственного поставщика, когда это связано там с государственной тайной, с какой-то и так далее, картографические, геодезические работы. Поэтому здесь мы не стали такие цифры писать. Мы просто считаем, что данное основание мы и будем предлагать направлять свой доклад и просить, чтобы отменили это основание. Закупки у единственного поставщика на основании актов президента и правительства.
Куда вы будете его направлять?
Мы будем направлять в Министерство финансов, будем направлять в Государственную Думу, в Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы, в Счетную палату, также иные структуры, которые осуществляют контрольные и надзорные функции в сфере госзакупок. То есть постараемся во все органы направить.
Как раз в 2017 году правительство разрешило госзаказчикам не раскрывать данные о победителях конкурсов. Это как-то помешало вашему исследованию?
Нет, нашему исследованию это не помешало, поскольку это все-таки не конкурсы. В том и отличие, что вот есть конкурсы, аукционы, то есть конкурентные закупки, а это именно не конкурентные. То есть закупки у единственного поставщика. Мы используем единую информационную систему – государственных закупок. Там вся информация содержится, и тайн относительно того, кто выиграл, кто получил контракт, нет. Единственное, что мы также обнаружили, что из 93 контрактов, нет, не контрактов, а актов президента и правительства, на основании которых проводились закупки эти в 2017 году, около 40-37, по-моему, контрактов, актов президента и правительства, они не находятся в общем доступе. То есть это либо тайные акты, либо для служебного пользования. И нам их отказывались предоставлять по запросам органы, которые проводили эти закупки. Это никак не отразилось на нашем исследовании и на статистике, которую мы получили в результате.
На днях наши коллеги из «Настоящего времени» опубликовали расследование, из которого следует, что компании так называемого «Повар Путина» Евгения Пригожина с 2011 года заключили по меньшей мере 5393 госконтракта на общую сумму 209 миллиардов рублей. И работало это так. Много компаний, все они аффилированы неофициально с Пригожиным, они конкурируют между собой, снижение цены минимальное. В итоге все деньги уходят в один карман. Если сделать, как вы говорите, отменить, если запретить правительству президенту давать право на закупки единственного поставщика. Не опасайтесь ли вы, что такая схема как бы будет использоваться и ничего в реальности не изменится? Просто будут конкурсы, в которых будут участвовать аффилированные друг с другом компании. И второй вопрос в продолжении этого. Попадались ли вам в процессе вашего исследования компании Пригожина?
Так, ну, на второй вопрос отвечу сразу. Нет. Насколько я помню, нам не попадались. Что касается первого вопроса, то что значит, не боитесь ли вы, что будет так? Это уже есть. Конкурентные процедуры, они содержат свой перечень рисков и нарушений потенциальных, которые могут происходить в рамках проведения процедур закупки. Я не думаю, что есть необходимость как-то связывать наше предложение отмены вот этого основания закупки единственного поставщика и того, что может происходить в случае проведения конкурентной закупки. Мне кажется, это в разных плоскостях вот эти вопросы лежат. Все-таки мы рассматриваем здесь именно одно конкретное основание и видим, что в подавляющем большинстве случаев каких-то причин для того, чтобы эти закупки были неконкурентными, мы не находим. То есть получается, что президенты правительства, они могут неограниченно вообще в любой сфере абсолютно вмешиваться в закупочную деятельность и сдавать акт, и все. Будет и конкурентный рынок.
И делают они это, как вы утверждаете, в интересах своих, условно говоря, приближенных людей, от друзей до каких-то деловых партнеров и так далее.
Я не скажу, что мы это утверждаем. Мы предполагаем, что есть какая-то связь между ними и вот этими приближенными лицами, поскольку других логических объяснений тому, почему это происходит, мы не видим. Существует конкурентный рынок, существуют процедуры, которые могут обеспечивать экономию денежных средств. С логической точки зрения совершенно нет никаких причин отказываться от аукционов и конкурсов. Тем не менее, да. Это делается и делается в пользу конкретных лиц.
Об исследовании госконтрактов, которые без конкурса достаются компаниям и частным лицам, близким к российским властям, рассказывала юрист антикоррупционного центра Transparency International Россия Ирина Чарикова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 28 февраля. Проект «Апология протеста» выпустил новый доклад, посвященный привлечению к уголовной ответственности участников уличных акций протеста и гражданских активистов. Юристы проанализировали правоприменительную практику 318 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия к представителю власти». Авторы доклада обращают внимание на политически мотивированные приговоры в отношении гражданских активистов. Подробнее об этом исследовании корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской рассказал один из его авторов Алексей Глухов.
«Апология протеста» – проект, созданный юристами международной правозащитной группы «Агора» для правовой поддержки организаторов и участников мирных акций от преследований со стороны властей. Новый доклад «Апологии протеста» – это продолжение предыдущих исследований проекта, посвященных отношениям гражданских активистов с государством. По словам юриста Вагоры, 318-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации применяется к участникам уличных акций более сурово, чем к другим правонарушителям. Вот некоторые приведенные в докладе факты правоприменительной практики статьи о насилии по отношению к представителям власти.
Алексей Политиков, участник митинга 26 марта 2017 года на Пушкинской площади, ранее не судимый, осужден Тверским районным судом Москвы в особом порядке по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима. Станислав Зимовец, участник митинга 26 марта 2017 года на Пушкинской площади, ранее не судимый, активно защищался от предъявленного обвинения в общем порядке, признан Тверским районным судом города Москвы виновным по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.
Для сравнения, по делу, никак не связанному с гражданским активистом, ранее судимый человек, не признавший вину, осужден по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. По другому делу, никак не связанному с гражданским активизмом, ранее несудимый и не признавший свою вину, осужден по той же статье к 3 годам лишения свободы условно. Эти факты говорят об избирательности правоприменительной системы. О целях доклада применения 318 статьи «Радио Свобода» рассказал один из его авторов, руководитель юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов.
Этот доклад в первую очередь имеет именно академическую цель для того, чтобы зафиксировать состояние правоприменения в настоящий момент. Разумеется, его могут использовать и другие организации, как для обращений, его могут использовать госорганы для принятия тех или иных своих решений. Разумеется, и этот же доклад может быть использован любыми другими международными организациями, которые занимаются тематикой свободы выражения мнений и свободы собраний. Основной целью данного доклада является показать, как российская судебная система относится к насилию на мирных акциях. Мы взяли 2 разные сферы применения насилия. Это насилие в отношении представителей власти в том или ином аспекте, который происходит на мирных акциях, и насилие, которое применяется к участникам мирных акций протеста. И увидели, что случаи применения насилия в отношении представителей власти расследуются быстрее, все дела уходят в суды и выносятся обвинительные приговоры. Напротив же, все жалобы мирных демонстрантов на применение к ним насилия со стороны силовиков и так называемых квазиправоохранительных органов, таких как казаки и прочее, не расследуются, дела не возбуждаются. И, соответственно, практически нет каких-либо примеров, доказывающих, что силовики применяли насилие в отношении мирного протестующего незаконно.
Относительно недавно в Красноярске 2 пострадавшим от стражей порядка отказали в возбуждении уголовного дела, мотивируя это тем, что они противники президента, то есть это избирательное правосудие. Такие случаи вы тоже рассматриваете?
Да, случай с Красноярском, он лишь доказал и так известно всем правила. Если ты находишься в оппозиции к действующей власти, то ожидать получения эффективных средств защиты невозможно. Следователь в Красноярске лишь официально зафиксировал эту позицию российских властей. Как бы эта позиция не только Красноярска, это позиция всей территории Российской Федерации.
В вашем докладе приведены цифры и факты того, что даже особый порядок рассмотрения дела не гарантирует мягкого приговора, если у человека взгляды не провластные.
Да, в действительности так. Любое дело по 318-й, связанное с мирным протестом, оно считается, в глазах судей выглядит именно как политическое. И даже признание вины, особый порядок и прочее не дают во многих регионах возможности избежать уголовного осуждения. И даже при всех вот этих признаниях вины, заглаживание вреда, особый порядок не дают возможности применить такую норму у уголовно-процессуального закона, как назначение судебного штрафа. То есть, фактически, чтобы человек остался без судимости. Суды считают, что необходимо осудить, чтобы человек был с судимостью. И даже те редкие случаи, когда назначается наказание, не связанное с лишением свободы, или, там, например, штраф в несколько сотен тысяч рублей, в этом случае человек остается судимым, обязан еще выплатить крупную сумму штрафа. А для региона, как правило, это достаточно серьезные деньги. В отличие же, конечно, от общеуголовных дел, когда первый раз привлекается, вину признает, и, как правило, это не связано с лишением свободы. Хотя в докладе, если вы обратите внимание, есть все равно общий негативный тренд. по 318 статьи суды стали чаще назначать наказания, связанные с реальным лишением свободы.
Можно ли назвать сегодня судебную систему механизмом расправы с неугодными гражданами?
Использование 318 статьи Уголовного кодекса в отношении участников мирных акций протеста – это еще один способ криминализации всего протеста в России. То есть помимо вот тех случаев, когда есть 213-я статья Уголовного кодекса, помимо возрождающейся под Москвой в Коломне статьи 212.1, неоднократное нарушение законодательства о митингах, все это направлено именно как раз-таки на криминализацию, причем искусственную криминализацию протеста, для того, чтобы оказывать общий охлаждающий эффект на весь протест в России. Что-то вроде как сигнал протестующим. Видите, мы готовы возбуждать уголовные дела. И совершенно непонятно, кто из вас станет очередным фигурантом уголовного дела.
То есть для того, чтобы получить реальный срок сегодня, не обязательно выходить с политическими лозунгами, а достаточно протестовать против свалок или против отравления детей в школах?
Да, конечно. И если вообще смотреть на протест достаточно широко, любой протест в России рано или поздно упирается в требования к власти. Условно становится политическим. Мусорные свалки, они же больше требования к власти о том, что отрегулируйте, поставьте в хорошие рамки бизнес для того, чтобы люди не травились от этих свалок. И те же самые протесты с отравлениями детей, они же тоже требования к власти. Наведите порядок в системе обеспечения питанием в дошкольных образовательных учреждениях. Поэтому это тоже в любом случае властью, это воспринимается как политический протест.
Можете ли вы назвать какие-то конкретные регионы России, которые в этом смысле особо передовые, где самое большое количество дел возбуждается по 318 статье против гражданских активистов и где они получают реальные сроки?
Если брать именно протестную часть, то это, конечно же, Москва, и как болотное дело, оно будет еще долгим лидером во всех регионах по 318 в отношении участников протестных акций. И даже несмотря на то, что Европейский суд уже начал выносить решение, что осуждение их по 318 как бы нарушает статью 10-11 конвенции, говорить о том, что в какие-то другие регионы в лидерах или не в лидерах, мне кажется, это достаточно тяжело, потому что нет четкой официальной статистики по 318 статье в разрезе именно регионов. И поэтому в докладе так глубоко не закапывались.
Говорил один из авторов доклада о применении 318 статьи гражданским активистам, руководитель юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Радио Свобода», информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 28 февраля, в студии Марк Крутов. 26 февраля украинский журналистский расследовательский проект «Наши гроши» с Денисом Бигусом опубликовал расследование о контрабандной поставке российских запчастей украинским бронетанковым заводам по завышенным ценам. Это расследование оказало и еще окажет серьезное влияние на украинскую политику, но в нем остается много неизвестных деталей. Помимо ставшей достоянием общественности переписки его главных фигурантов, оно основывается лишь на нескольких предъявленных публике документах. Неизвестно, кто являлся российским поставщиком запчастей украинской армии и кто мог предоставить журналистам данные, присланные с анонимного электронного адреса. О самой обсуждаемой политической украинской теме накануне президентских выборов в стране рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Накануне из-за программы, в которой излагаются факты коррупции, своих постов лишились руководители двух крупных предприятий государственного концерна «Укроборонпром», а генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признал, что украинская техника ремонтируется с использованием контрабандных российских комплектующих. Один из главных фигурантов, миллиардер Игорь Гладковский, временно сложил полномочия в Совете национальной безопасности и обороны Украины. Лидер партии «Батьковщина» и кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила о намерении инициировать импичмент, а лидирующий в предвыборных рейтингах комик Владимир Зеленский выступил с осуждением. В расследовании украинских журналистов рассказывается о том, как компания «Оптимум Спецдеталь», которая имеет отношение ее владелец Андрей Рогоза, бывший сотрудник государственной корпорации «Укроборонпром» Виталий Жуков и 22-летний Игорь Гладковский, сын миллиардера Олега Гладковского, организовала нелегальные поставки из России запчастей для украинской бронетехники и продавала их по завышенным в несколько раз ценам. Эти утверждения основываются на крайне небольшом количестве документов, подтверждающих слова авторов расследования, журналистов. В частности, один из обнародованных документов – это докладная записка Житомирского бронетанкового завода о качестве поставленных обществу с ограниченной ответственностью «Ренал» запчастей. В ней говорится о том, что детали для БТР-70, эту бронетанковую машину разрабатывали в СССР и производят в России, оказалось невозможно использовать на бронетранспортере, разработанном Харьковским конструкторским бюро по машиностроению БТР-3Е1, который производит Украина. В расследовании говорится, что речь шла о некачественных деталях, имеющих отношение к компании «Оптимум Спецдеталь». Директор общества «Ренал» Григорий Ворончук в интервью «Радио Свобода» прокомментировал этот документ. В этой программе, которая была опубликована вчера, использована докладная, в которой речь идет о вашей компании, о поставке деталей, и говорится, что ваши детали были, скажем так, некачественные. Эта докладная свидетельствует об этом. И...
Во-первых, так, некачественных у нас даже не принимали. Ну, было такое, что мы, может быть, что-то привезли, что некачественное было, я не знаю. Но мы всегда меняли, мы ездили и на полигоны ездили, ремонтировали технику, это самое... Там много вранья, просто много вранья.
А скажите, а ваша фирма производит какие-то комплектующие на БТР-70, например?
Моя фирма не производит. У меня есть оборудование, у меня есть стенды, я могу проверить. Если оно новое, все равно его надо проверять, и надо его ввести в те параметры, которые оно есть. У меня есть стенды, у меня завод, у меня целый завод, целые цеха есть. Но я практически сейчас этим не занимаюсь, раньше я занимался, но это было много лет назад. То, что они показали про фирму «Ренал», там просто, особенно первый раз, просто они подтасовали факты и все. А второй раз показали какую-то таблицу. Я эту таблицу не составлял, это составлял Житомир, это самое. Я даже не знаю про ту таблицу, ничего.
А вы поставляете детали из России и ввозите их в Украину? Или вы занимаетесь только продажей своего оборудования?
Я с России ничего не ввозил. Если я что-то покупал, я покупал здесь. Но в «Оптимум Спецдетали» покупал. Частично. Она мне поставляла, а я на своих стендах проверял все качество и все остальное. Потому что у меня стенды, у меня завод, у меня оборудование, стенды.
То есть вы, в общем-то, в каких-то отношениях находились, да, с этой компанией?
Ну, естественно, что находился. Но не в таком, как это высвечивается. Взяток я никому не давал. Все, в принципе, там я не говорил, что, конечно, взятки давал. У меня рабочая фирма. У меня есть рабочих, на то время было 100 человек, сейчас 70 человек. У меня работяги, мы это дело проверяли, уводили их параметры, те, которые нужно. Потому что я сам за свои деньги сделал стенды, мне их никто не оплачивал. До сих пор они у меня есть, хотя я их не использую, потому что я уже практически этим не занимаюсь.
То, что фигурирует сумма 85 миллионов гривен, в ваших отношениях с «Оптимум Спецдеталью» – это сумма вашего контракта?
Нет, это там меньше. Там меньше. Я даже его сказать сейчас не могу, потому что это было много лет. 15-16 год в основном. Я уже даже не помню этого всего.
То есть то, что через вас эта компания каким-то образом прокачивала деньги для того, чтобы обналичить их?
Ну, подождите, я их не обналичивал никуда, это самое. Я денег не обналичивал. Я у них покупал, проверял и отдавал дальше на заводы.
Вы знакомы с Андреем Рогозой, Виталием Жуковым, вот с этими людьми?
С Андреем знаком, с Виталием так. Тоже знаком, ну так.
«Оптимум Спецдеталь», там речь идет о том, что все-таки ими заинтересовалась прокуратура, и сейчас есть несколько криминальных дел. В отношении ТОВ «Ренал» какие-либо со стороны правоохранительных органов есть вопросы?
Были вопросы, но проверяли, но ничего, все нормально. Все, ну, меня два раза проверяли, ничего не нашли. Я не фирма прокладка, в которой два человека работают, вы понимаете?
А что вы производите? Можно поинтересоваться? Вот вы говорите, что у вас большое производство.
У меня есть свои проектанты. Я могу разрабатывать и производить нестандартное оборудование. Да даже для «Укроборонсервиса», для конструкции артиллерии я делал. Я делал установки, которые работают 17 лет.
То есть ваша компания не производит запчасти для БТР-80, для БТР-70 и БТР-3Е1?
Или Нет, не производит. Мы можем шестерни сделать, ну, части какие-то мы можем сделать, делаем.
А что же вы тогда закупали у «Оптимум Спецдеталь»?
комплектовку.
Государственный концерн «Укроборонпром» накануне обнародовал заявление, касающееся расследования. В нем говорится, что журналисты использовали материалы нескольких уголовных дел, заведенных в 2015-2016 годах в отношении «Оптимум Спецдеталь», расследование которых еще не завершено. Призываем журналистов к ответственности, а политические силы воздержаться от спекуляций и дальнейшей информационной диверсии, говорится в этом заявлении. На это автор расследования Денис Бигус в программе «Ваша свобода» украинской редакции «Радио Свобода» заметил. У нас, во-первых, намного больше материалов по времени, чем 2015-2016 годы. Во-вторых, даже если взять эту позицию Укроборонпрома, то я счастлив узнать, что то, что мы изложили, содержится в каких-то уголовных расследованиях, начатых еще в 2015 году. Прошло 4 года, я хотел бы увидеть какие-то результаты этих уголовных расследований. Конец цитаты. Украинский политолог Андрей Меселюк, глава Института социально-политического проектирования «Диалог», говорит, информация о том, что в оборонных закупках процветают теневые схемы, появилась в 2015 году. Было возбуждено дело, однако никаких результатов этого расследования обнародовано не было.
Информация о том, что в сфере оборонных закупок есть факты коррупции и процветают такие схемы теневые, она появилась в 2015 году, и тогда же специализированные органы, в частности специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины, они возбудили дело. Но, как сказала вчера представитель президента Порошенко Верховной Раде Украины, депутат Ирина Луценко, никаких заявлений, никаких обвинений и никаких результатов этого расследования не было. Что может свидетельствовать о том, что тогда фактически либо не удалось этих данных получить, либо это расследование просто, ну, данные были какие-то получены, но ему дальше не дали ход, не сделали его публичным. И действительно, есть основания подозревать, предполагать, что эти коррупционные схемы процветали не один год, а с 2015 года процветают до сих пор, поскольку время от времени в печать попадала информация о том, что на разных участках закупок есть действительно теневые схемы, фиктивные фирмы, и они, в общем-то, против них такой системной борьбы не велось.
Вернемся к коллегу Гладковскому. Он, тем не менее, подал в отставку, насколько я понимаю, сам, самостоятельно. По вашему мнению...
Он приостановил, попросил приостановить, да, его функционирование. И как первый заместитель секретаря СНБО на время расследования.
Но, тем не менее, он сделал этот шаг самостоятельно. Как можно вообще этот жест его характеризовать?
Это, в общем-то, достаточно грамотный, и, с одной стороны, вынужденный шаг, с другой грамотный, поскольку, конечно... Ему нужно было заявить о том, что я вот отойду в сторону, и пусть правоохранительные структуры разберутся и подтвердят или опровергнут данные этого, он сказал в кавычках, расследования. Дело в том, что здесь у него фактически свободы выбора большой и не было, поскольку обвинения прозвучали очень громкие, там фигурируют и он, и его сын, были названы очень большое количество фактов, для нас было огромное, и оставаться дальше на своей должности, ну, исполнять свои обязанности как первый заместитель секретаря СНБО, у него просто возможности не было. Поэтому он сделал этот шаг. Кроме того, тут нужно понимать, что основной целью появления этого расследования был все-таки не он, а президент Порошенко. Об этом достаточно грамотно заявил спикер его предвыборного штаба, опытный политтехнолог Олег Медведев, когда сказал, что появление такого расследования за месяц до голосования, конечно, имеет прямую связь с избирательной кампанией. Поэтому, естественно, что это, скажем, такой шаг, с помощью которого он все-таки отводит удар как больше на себя и пытается вывести из-под удара еще дополнительного президента Порошенко.
Но, тем не менее, в расследовании прозвучала информация о том, что якобы эти коррупционные схемы имели отношение к Ленинской кузне, это завод, который принадлежал Петру Порошенко до недавнего времени. Но, тем не менее, ни одного факта предоставлено не было в этой связи.
Смотрите, там они сказали, что 4 серии, пока что только 2. Были анонсированы еще несколько сюжетной линии, что касалось Главной военной прокуратуры, Генеральной прокуратуры, Фискальной службы налоговой и так далее. Этого тоже не было. Поэтому я думаю, что не исключено, что это в 2 оставшихся сериях это и будет. То есть половина этого фильма.
Несмотря на те вот эти связи, о которых вы уже сказали, Гладковского и Порошенко, можно ли предполагать, что они небольшие друзья, скажем так, при том, что у них могли быть общие бизнес-интересы?
Это крайне маловероятно, поскольку есть достаточно много информации о том, что у них именно хорошие и близкие человеческие отношения и деловые. Просто у Порошенко, у него есть такая особенность, что он, если человеку доверяет, если он проверен уже в бизнес-деятельности, то он его и за собой и дальше подтягивает наверх. Это когда он еще был депутатом, когда он работал министром. при президенте Януковиче. Это проявлялось многократно. Поэтому здесь у него всегда идет в комплекте и личные человеческие отношения, и бизнес. И это, кстати, одна из причин, что у него достаточно короткая скамейка запасных. И он вынужден их тусовать. Например, Юрий Луценко, он то возглавляет его фракцию БПП, блок Петра Порошенко в Верховной Раде, то становится генеральным прокурором. Поэтому жена этого Юрия Луценко, Ирина Луценко, сейчас постоянный представитель президента Порошенко в Верховной Раде. То есть у него очень маленькая скамейка запасных, и там именно идет такое соединение людей, которым он доверяет, как людям, человеческое доверие, и как деловым партнерам.
А вот те бизнес-проекты совместные, какого уровня это сотрудничество было? Вот не могли бы вы подробнее рассказать?
Укрпроминвест – это концерн, который объединяет практически целый ряд бизнесов, в которых был интерес предпринимателя Петра Порошенко. И Гладковский, он с 97 по 2012 год был заместителем генерального директора этого концерна. Потом, если они работали вместе в корпорации «Богдан», то он был главой наблюдательного совета корпорации «Богдан» и потом президентом. Поэтому, в общем, он занимал ключевые должности в этих структурах, к которым имел отношение Петр Порошенко. И, безусловно, что он был таким очень проверенным и таким заслуживающим доверия для президента Порошенко деловым партнером. Поэтому он его и, когда он стал топ-менеджером в политике уже, то и за собой вот уже привлек. Где работать.
Мог ли, например, Игорь Гладковский, сын Олега Гладковского, и даже сам Гладковский, участвовать вот в этих коррупционных схемах, а при этом Петр Порошенко мог ничего не знать? Или вам кажется, что их отношения настолько близки, что он просто не мог не знать о том, что происходит?
Этот вопрос, он действительно стоит в ряду первоочередных, которые сейчас общество задает, и на которые правоохранители должны дать как можно оперативнее и честнее ответ, поскольку как минимум поставлена под сомнение неознакомленность Порошенко с тем, что человек из его ближайшего окружения годами такие схемы проворачивал успешно. Тем не менее, президент в это время публично заявлял, что он руки готов пообрубать тем, кто будет воровать в оборонке. Поэтому удар очень серьезный, и поэтому этот вопрос требует скорейшего разрешения. Тут должны уже четко сказать правоохранители.
Но мне кажется, что за месяц это сделать невозможно.
Ну, в общем-то, шансы такие, что действительно это будет продолжено как минимум до парламентских выборов. Я согласен со спикером штаба Порошенко Медведевым, что это действительно обнародование именно сейчас, за месяц до голосования, оно имеет ярко выраженный предвыборный аспект. Это будет бомба действительно замедленного действия, которая будет действовать и на парламентских выборах. Этот вопрос будет ставиться его оппонентами и будет одним из таких мейнстримовских в их деятельности. То есть о том, что Порошенко, декларируя, что он все силы кладет на защиту Украины от российской агрессии, тем не менее был в курсе этих схем, и люди из его ближайшего окружения этим занимались.
А насколько вообще повлияло это расследование, например, на рейтинги, предвыборные рейтинги Порошенко?
А это надо дождаться уже результата социологических опросов. Можно констатировать, что начиная с ноября прошлого года рейтинг Порошенко начал расти. И вот уже в этом году, по данным рейтингов, когда он начинал свою кампанию еще, он начал активно в августе прошлого года, он тогда находился где-то там в числе 5-7, то есть был в числе середнячков избирательного рейтинга, лидером не был. А вот сейчас он уже оказался по некоторым данным на третьем месте, по некоторым вообще на втором в президентских рейтингах. То есть сейчас он однозначный кандидат на попадание во второй тур, как минимум. И действительно, что этот скандал одной из своих целей, я думаю, имел нанести урон его вот этому тренду растущей популярности. Его рейтинги росли устойчиво, но теперь, возможно, ситуация будет переломлена. Времени остается не так-то и много, и в зависимости от того, успеет ли разогнать этот сигнал, и насколько будет таким громким скандал, насколько будут действия его оппонентов логично выверены и успешны, это тоже будет влиять на результативность их усилий.
Это было мнение украинского политолога Андрея Миселюка. По словам одного из авторов расследования Дениса Бегуса, в ближайшие дни выйдет третья и четвертая часть программы, в которой будут изложены новые факты о коррупции. Бигус выразил сожаление, что расследование пришлось опубликовать в такую политически жаркую пору для страны из-за того, что раньше его просто не успели завершить. Александр Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. В Московском районном суде Санкт-Петербурга продолжается процесс по делу издателя и бывшего депутата Калининградской областной думы Игоря Рудникова. Его обвиняют в вымогательстве $50 000 у главы Следственного комитета России по Калининградской области Виктора Леденева. По делу также проходит бывший полпред президента России по Калининградской области Александр Дацишин, которого обвиняют в посредничестве при получении взятки. Рудникова и Дацишина задержали в ноябре 2017 года. Оба не признают своей вины. При этом Дацишина отправили под домашний арест, а Рудников находится в СИЗО. 1 февраля 2019 года Калининградский областной суд по иску Роскомнадзора закрыл газету Рудникова «Новые колеса». Рудников представлял в областной думе Калининграда партию «Патриоты России». Его издание было известно своими антикоррупционными и разоблачительными материалами. Коллеги Игоря Рудникова, которые называют обвинения в его адрес абсурдными, продолжают бороться за прекращение его преследования. Сейчас материалы издания «Новые колеса» доступны в интернете. Рудников становился депутатом Думы четырежды, каждый раз опережая кандидатов от партии «Единая Россия». На издателя и журналиста было совершено несколько покушений, которые он связывает со своей профессиональной деятельностью. О деле Игоря Рудникова, о закрытии газеты «Новые колеса» и о кампании за его освобождение рассказал его коллега, депутат Калининградской областной думы от фракции «Патриоты России», юрист Михаил Чесалин.
Последнее нападение на него состоялось в марте 2016 года, перед последними выборами в областную думу. И Рудников, после того, как немножко подлечился, очень плотно взялся за курирование этого дела для того, чтобы были найдены исполнители, заказчики, организаторы этого преступления. И в результате его активность привела к тому, что на него на самого возбудили уголовное дело. Я полагаю, что причиной возбуждения уголовного дела непосредственно на Рудникова и изолирования его от общества явилась именно особая его активность по расследованию покушения на него. Я полагаю, что ниточки потянулись так высоко, что в соответствующих структурах было принято решение: лучше мы его самого посадим, чем он посадит всех нас.
Он был задержан в 2017 году, а суд начался только вот сейчас, в начале 2019. С чем вы это связываете?
Я это связываю с несколькими причинами. Во-первых, это нарушение процессуальных прав, безусловное, с моей точки зрения. Если это то преступление, в котором его обвиняют, то особо долго расследовать там нечего. Есть показания одного человека, который называет себя потерпевшим, генерала Леденев. Есть показания псевдопосредника, который сначала сказал, что он посредничал, потом отказался от своих слов. Бывший замполпреда президента по северо-западу по Калининградской области Дацишин Александр Ярославович, который все это время находится под домашним арестом, несмотря на то, что тоже фигурирует в деле как участник. А Рудников находится в СИЗО.
В Санкт-Петербурге или в Калининграде?
В СИЗО он уже побывал везде. Первое СИЗО было Калининградское, на улице Ушакова в Калининграде. После этого его перевезли в Москву, в Лефортово. Большей частью он сидел в Лефортово. После того, как материалы дела наконец-таки были сформированы в том виде, в котором они есть, Рудникова отправили в Калининград для рассмотрения дела по существу. Соответственно, его снова перевели в Калининград. Так вот, в Калининград его привезли в январе этого года для того, чтобы уже рассматривать дело по существу. И вот тут Калининградский областной суд принял, на мой взгляд, единственное по делу Рудникова, но обоснованное решение. Он обратился с ходатайством в Верховный суд России с просьбой изъять это дело из рассмотрения калининградских судов и направить для рассмотрения в какой-либо другой регион. При этом Калининградский областной суд мотивировал свою просьбу, свое ходатайство, ангажированностью всей судебной системы Калининградской области. У меня лично отдельное спасибо областному суду за то, что наконец они признали то, что они ангажированы по делу Рудникова. При этом эту ангажированность они мотивировали следующим образом, что в отношении Рудникова большая часть судебного состава относится негативно к нему, потому что газета «Новые колеса» неоднократно опубликовала негативные материалы в отношении судейского корпуса, а в отношении Дацишина, который проходит пособником по этому делу, посредником-пособником, наоборот, калининградские судьи очень хорошо к нему относятся, потому что он, будучи замполпреда президента по Северному округу, участвовал в назначении их на должность, то есть согласовывал их кандидатуры. Поэтому калининградский суд не объективен, и, пожалуйста, заберите у нас это дело.
Давайте сейчас поговорим о закрытии издания «Новые колеса». Оно было закрыто Роскомнадзором в начале февраля. Почему они закрыли все-таки его издание, Роскомнадзор? Да.
Официальная причина – это замечание претензий к публикациям, которые были газетой осуществлены. ранее. Две претензии к двум публикациям и исказок в этих газетах. То есть кому-то не понравилось, кого-то оскорбили. Вместо того, чтобы подавать в суд и, соответственно, добиваться там защиты чести и достоинства, обращаются в Роскомнадзор, соответствующие структуры. Так как я уже говорил, обиженных очень много. Роскомнадзор занимался закрытием газеты целенаправленно. Более того, не только Роскомнадзор отличился в этом деле. И губернаторская власть под руководством нового молодого московского губернатора Антона Алиханова приняла все меры для того, чтобы саму газету закрыть даже после того, как Рудникова посадили. То есть, несмотря на посадку «Рудник», редакционный коллектив работал, газета выходила, и более того, она освещала весь этот трагизм и цирк одновременно судебного процесса, сначала следственного, а потом судебного процесса, и по нападению на Рудникова, и потом уже по закрытию Рудникова обвинению его в вымогательстве. Поэтому все сети распространителей, которые продавали газету, это торговые сети, ларьки, прессы, получили команду отказаться от распространения. И газета, даже не будучи еще закрыта на тот момент, год. Фактически ей было отказано в распространении, и они не могли издаваться. А типография получила соответствующее указание не печатать. То есть она фактически отказалась печатать газету. И на сегодняшний день функционирует сайт «Новые колеса» Игоря Рудникова, где журналисты продолжают борьбу за своего редактора, за своего товарища, за свое издание, за функционирование «Голоса». «Голоса газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова, сайт «Новые колеса» Игоря Рудникова. То есть любой желающий посмотреть все перипетии этого дела и узнать новости от калининградских борцов с коррупцией могут зайти на этот сайт и посмотреть. А люди борются за то, чтобы Рудникова выпустили на свободу. Наше региональное отделение партии «Патриоты России» совместно с коммунистами КПРФовскими организовали и провели уже более 10 акций протеста, 10 митингов в защиту Игоря Рудникова, на которые собирались в среднем по 200 человек на каждый в любую погоду с принятием резолюции и направлением в адрес президента. Благодаря активности людей и требованиям людей об освобождении Рудникова, некоторые организации обратили внимание на эту ситуацию. И в поддержку Рудникова, в частности, выступил движение «За права человека», которое на съезде приняло соответствующую резолюцию специальную, которая была передана через Совет по правам человека при президенте в адрес президента, в администрацию президента. И Рудников был награжден медалью за поступок журналистики фонда Сахарова. ОБСЕ по этому поводу сделала соответствующее решение о недопустимости преследования журналистов и многие другие уважаемые организации. На самом деле, меня до сих пор удивляет, как администрация президента, блюдя честь мундира недобросовестных правоохранителей, до сих пор не вмешалась напрямую в этот процесс, ибо по Конституции у нас один гарант прав и свобод человека – это президент Российской Федерации со своей администрацией и многочисленным аппаратом. Почему они до сих пор не вмешались, не прекратили дело в связи с тем, что никаких практически доказательств несуществующего вымогательства в материалах дела нет.
О деле Игоря Рудникова с юристом Михаилом Чесариным говорила корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. А в завершении программы «Время свободы» об одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях, причем как в российском, так и в украинском сегменте интернета. Украина не станет участвовать в Евровидении, сообщила на своем сайте Национальная общественная телерадиокомпания Украины. Причиной решения назван отказ победителей национального отбора от участия в международном конкурсе этого года. После отказа от поездки на Евровидение украинской певицы Маруф от участия в конкурсе также отказались группы «Каска» и «Freedom Jazz». Они заняли, соответственно, третье и второе место в украинском национальном отборе. Позже еще одни финалисты национального отбора, участники украинской инди-рок-группы Brunettes Shoot Blondes, также сообщили, что не собираются участвовать в Евровидении, если организаторы национального отбора предложат им представлять Украину на конкурсе. Маруф, ее настоящее имя Анна Корсун, заявила, что не поедет на Евровидение после того, как участие общественности и организаторов отбора ее кандидатура вызвало сомнения, в связи с тем, что певица нередко выступает с концертами в России, официально признанной в Украине страной-агрессором. В 2017 году на финал Евровидения в Киеве не пустили представительницу России Юлию Самойлову, поскольку она выступала в аннексированном Крыму. Казалось бы, история с массовым отказом украинских музыкантов представлять страну на Евровидении 2019 должна была вызвать в российском интернете волну злорадства. Однако этой эмоцией обсуждения истории не ограничилось, рассказал мне мой коллега Иван Беляев, автор сегодняшнего обзора соцсетей «Цитаты свободы» на сайте «Радио Свобода» свобода.org.
Изначально речь шла о том, что певица гастролировала и гастролирует в России, и о том, что она должна от этих концертов отказаться. После этого артистке был передан контракт, составленный организаторами отбора, и уже изучив этот контракт, она заявила о том, что от гастролей в России она отказаться готова, но сам контракт наполнен таким количеством ограничений и обязательств, что она считает невозможным для себя его подписать. И вот как она закончила объяснение этого на своей странице в Фейсбуке. «Я гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину, но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я музыкант, а не бита на политической арене». Надо сказать, что решение Маров вызвало большую поддержку, в первую очередь, среди ее украинских слушателей. В Твиттере пишут: «Лучше уж гастролировать по России, чем терпеть эти унижения, и пусть музыка победит». Бывший губернатор Харьковской области, политик, известный скорее своей пророссийской ориентации, Михаил Добкин, пишет у себя в Твиттере: «Украину на Евровидении будет представлять махровое жлобство». А вот Юрий Романенко: «Знаете, эта история глубоко символична. Наше существующее государство – враг всего такого, как Маров. Враг самостоятельного, рвущегося к амбициозным целям и широким масштабам. Представьте, какой мощной будет Украина, когда таким людям, как Маров, просто не будут мешать и путаться под ногами». А пользователь Фейсбука Виктория Романова посвятила большой пост этой проблеме, и она пишет о том, что в первую очередь Маров стала победительницей отбора благодаря тому, что ее поддержали телезрители, а организаторы представили ей условия уже фактически после ее победы в отборе. А кроме того, проблема гастролей в России очень важна, но, как пишет Виктория Романова, само государство украинское пока не готово ответить на этот вопрос, не готово предъявить какие-то конкретные требования музыкантам, и поэтому поднимать этот вопрос, опять же, непосредственно во время отбора тоже не очень правильно. С другой стороны, например, достаточно популярный микроблогер, хотя и не украинский, а белорусский, пишет у себя в Твиттере: «Почему так возбудились по поводу отказа Маров в представлении Украины на Евровидении? Девочка активно гастролирует по стране, оккупировавшей часть территории Украины. Спускать это с рук? Любовь Орлова не пела и не выплясывала перед фашистами, хотя аншлаги ей были гарантированы».
Вслед за Маров от участия в Евровидении стали отказываться другие исполнители, занявшие второе, третье и другие места в отборочном конкурсе. Чем они это мотивировали и как, в свою очередь, на это стали реагировать соцсети?
Да, действительно, очень быстро от участия в Евровидении отказались группы, занявшие второе, третье и четвертое места в отборе. Все они ссылаются на тяжелые условия контракта. Кроме того, речь идет о солидарности с Маров, о чем, например, пишут и многие комментаторы в социальных сетях. Вот, например, известный российский журналист Миша Козырев: «Это, конечно, потрясающая история. Хочу выразить респект тем украинским музыкантам, которые отказались подписывать кабальный контракт. Свобода выбора дороже». Или медиадиректор Яндекса Данил Трабун: «Второй раз за 12 месяцев вижу, как цех поп-музыкантов уделывает всех и ведет себя достойнее, чем большинство. Под первым разом имеется в виду акция российских рэперов «Я пою свою музыку». Вот украинский политик Борислав Береза: «В шоу-бизе сохранилось благородство, и это меня радует. И это красиво. Очень». А вот российский блогер Роман Зайцев: «Вообще некрасиво получается. Музыканты правильно делают, что отказываются. Цензура же чистой воды выходит. Говоришь не то, что надо, давай до свидания. Минимизация конкурса вообще выглядит нелепо. После победы Джамалы и организации конкурса в Киеве говорить, что это ничего не значит, это нечестно, как минимум». Ну и вообще по этому поводу в украинском сегменте социальных сетей много шуток. Пишут о том, что людей якобы снимают с трамваев и насильно отправляют их в Тель-Авив на Евровидение. Прикладывают кадры, например, из фильма «Операция И», где герой Басова выбирает людей на работу в начале новеллы «Напарник». Таких шуток достаточно много.
И все-таки вот в этом хоре голосов, Иван, существуют ли люди, которые стоят на той позиции, что Маров правильно не поедет на Евровидение, что нет ничего страшного в том, что Украина вообще не будет представлена на этом конкурсе, и все, что происходит, происходит правильно, штатно, и так и должно быть?
Да, безусловно, такие голоса есть, их много. Аркадий Бабченко посвятил этому большой пост. Он очень экспрессивен и написан с большим количеством нецензурной лексики, поэтому цитировать его мы, наверное, не в силах. Но там он пишет о том, что с такими артистами Украина может просто потерять страну, и в таком случае поведение организаторов абсолютно оправдано. Или вот, например, Роман Доник: «А что вы так дергаетесь из-за Евровидения, если у нас нет хорошего исполнителя, достойного представить страну, но при этом не сотрудничающего с оккупантами, значит, у нас нет такого исполнителя для конкурса. Вот и все. И это тоже достойная позиция страны, воюющей за независимость». Александр Швец. Стоит ли из этого делать трагедию? Это ведь однозначно лучше, чем если бы нашу страну представляли люди с хорошим голосом и с плохой памятью о том, кому принадлежит Крым, что происходит на Донбассе и благодаря чьей агрессии погибли 13 тысяч украинских граждан.
Иван Беляев и пользователи соцсетей о скандале с отказом Украины от участия в конкурсе «Евровидение 2019». На этом мы завершаем сегодняшний выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы». Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев. У микрофона с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете, читайте текстовые версии материалов программы на сайте «Радио Свобода» свобода.орг и на наших страничках в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и в Твиттере. Всего вам доброго!
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.